«Здравствуйте, Мияги-сан», — тихо сказал Бергман и поклонился. «Здравствуй, Оскар», — улыбнулся человек и неуверенно, даже робко огляделся по сторонам. «А я вот, как видишь, пригласили, а регистрационный код выписать забыли. Ты же знаешь, я редко выезжаю. А тут, думаю, поеду, неудобно. Приехал, а они мне говорят, что я умер. У них так в картотеке записано. С машиной не поспоришь, умер. Значит, умер. Уезжаю завтра».
«Как же так?» — растерянно начал было Бергман.
«Мияги-сан, вы им скажите, они же про вас только в книжках, да и то не все. Вы же...»
«Спасибо, Оскар», — снова улыбнулся человек. «Хорошее у тебя сердце. Зря ты тогда ушел от меня, Бергман-сан. Чемпион, заслуженный тренер, 7-й дан Сирин-Зирю».
Он встал и легко поклонился Бергману. Сзади зашикали, и Мияги повернулся, извиняясь. Краем глаза Бергман видел, что на них уже смотрят из-за судейских столиков, и седой Ван Пэнь возбужденно шепчет на ухо толстому Вацлаву, бледнеющему и озирающемуся по сторонам. В проход влетел разъяренный представитель команды, плюхнулся на стул Мияги и стал что-то громко доказывать судье-информатору. Бергман узнал его. Это был представитель евразийской региональной сборной, куда входил высокий юноша, дисквалифицированный в прошлом поединке. Мияги осторожно тронул его за плечо.
«Это мой стул», — сказал Мияги. «Но если вы хотите...»
«Убирайся к дьяволу!» — не оборачиваясь, заорал представитель. «Не видишь, люди делом заняты!»
«Люди...»
— усмехнулся Мияги, и Бергман замер в предчувствии страшного.
«Здесь машины делом заняты, а люди для них дерутся. Вещи следят, контролируют, стравливают, разводят, а люди дерутся».
Представитель начал оборачиваться, недобро щуря глаза.
«А что касается дьявола, — продолжал Мияги, — так я к нему уже убрался. Та же машина и отправила. С легкостью».
Звонкая пощечина разнеслась по залу. Мияги отшатнулся, хватаясь за щеку. Бергман прыгнул вперед, но опоздал. Вся судейская коллегия была уже на ногах. Десяток рук вцепился в белого, как кимоно, представителя. Кулак Вацлава уже завис над его головой. Старый Ван Пэнь прорывался поближе, опрокидывая столики, а сбоку набегали, спешили Эказьянс, Ли Эйч, всклокоченный Эйхбаум. Часть спортсменов регионалки ринулась с возвышения на помощь своему представителю, и Бергман с ужасом подумал о том, что будет, если эти крепенькие, самоуверенные мальчики... Он с интересом обнаружил, что успел сбросить пиджак и прикидывает расстояние между собой и ближайшим парнем, непозволительно выпятившим подбородок, а дряхлый, сонный Ван уже запрыгивает на стол, сжимаясь в страшный воющий комок с дикими тигриными глазами.
«Извините», — сказал Мияги, и все как-то сразу стихло. «Это я виноват. Я сейчас уйду, и все будет в порядке. Собственно говоря, я уже умер, так что вам не на кого обижаться».
Он прошел между застывшими людьми, неловко толкнул дверь левой рукой, и она захлопнулась за его выцветшей ветровкой.
«Я учился у него», — задумчиво сказал Бергман, глядя вслед ушедшему.
«Я учился у него», — повторил маленький Ли Эйч, поправляя бабочку.
«Я учился вместе с ним», — сказал Ван Пэнь, старея на глазах. «Позвольте», — удивленно заметил приходящий в себя представитель команды. «Кто это был?»
«Это был Гохен Мияги», — ответил ему понурый Вацлав, с сожалением разглядывая свой кулак.
«Который?» — попытался улыбнуться представитель. «Привидение?»
«Который на третьих играх в Малайзии убил Джен Фаня». Бергман все искал на возвышении своего ученика, искал и не мог найти.
«Как же?» — силился вспомнить представитель. «Писали в прессе. Защитное поле отказало, что ли?»
«Не отказало». Ван Пэнь слез со стола и пригладил остатки волос. «Просто Джен оскорбил учителя Мияги, покойного Эда Олди, прямо на татами».
«Ну и что?»
«Да ничего. Дело в том, что Мияги пробил защитное поле ладонью. Руку после этого пришлось ампутировать, а Джен умер». Когда Бергман выбежал на улицу, там шел снег. Мягкий, бережный, баюкающий снег, и в его пушистых хлопьях далеко впереди мелькала бегущая фигура юноши в черном шелковом халате с развивающимися полами. Юноши, которого Бергман так и не смог научить злости. Вот он у поворота, вот он поскальзывается, падает, снова вскакивает и скрывается за углом, что-то крича вслед. Бергман вытер мокрое лицо и тяжелое, как пропущенный удар, мысль вошла ему в голову. Что, если там, за углом, так и не услышав утонувшего в снегу окрика, уходит последний, совсем-совсем последний? Седьмое. Более или менее спокойная жизнь сельских и лесных регионов продолжалась недолго. Приблизительно к 70-м годам четвертого цикла городу наконец удалось наладить стабильный процесс размножения, воспроизводство отдельных вещей, частично обходясь собственными силами, частично подключая людей-симбионтов. Вскоре вещам стало тесно в городах. Время откровенной экспансии еще не пришло, но некоторые вещи уже начинали покидать привычную среду обитания и отправляться на поиски новой. Они крайне быстро приспосабливались к непривычным условиям существования. Приспособиться к человеку было значительно труднее. И становились частью биосферы, растворяясь в живой природе, но никогда не смешиваясь с ней до конца. Над фермерскими поселениями нависла угроза, пока еще смутная, плохо различимая, но вполне реальная. Потеряв города, человек начал терять остальное.